Всеволод Соловьев. Исторический роман «Касимовская невеста». Часть третья. Глава первая. Зимняя вьюга стучалась и жалобно выла в маленькие окна, изнутри плотно прикрытые шелковыми стеганными подушками. В углу небольшого покоя у богатого киота теплилась лампада. Посреди стоял тяжелый дубовый резной стол, за столом почти у самой стены, обитой алым сукном и увешанной всяким оружием, виднелась широкая лавка, покрытая пушистым персидским ковром. На столе горела толстая восковая свеча в серебряном шандале тонкой немецкой работы. Тут же рядом со свечою стоял вычурный жбан с романеей и золоченая стопка. На лавке, примяв парчевые подушки, полулежал Борис Иванович Морозов. Слабый двойной свет свечи и лампады озарял его бледное лицо, еще более выделяя его мрачную красоту, которая произвела такое страшное впечатление на Фиму. Густые брови сдвинуты, на высоком лбу 2-3 редкие морщины, глаза закрыты. Но не спит боярин. Он время от времени медленно протягивает руку к столу, наливает стопку вина и залпом ее выпивает. Все тихо в новом богатом доме вдовца-боярина, только и слышатся заунывные взвизги вьюги. «Хоть бы забыться, — думается Морозову, — но даже и крепкая заморская романея в этот долгий мучительный вечер не приносит обычного забвения. Темно и страшно на душе у боярина. Хмурый вернулся он из дворца к себе, строго-настрого приказал холопам никого не впускать, и весь вечер думает свои мучительные черные думы. Одурачили его, вконец одурачили. И так все это вышло нежданно-негаданно, словно бес подшутил, совсем глаза отвел ему. Касимовская бедная дворяночка посмеялась над ним, все его заветные планы разрушила, всю его силу в ничто обратила. Она царем выбрана, завтра царевной ее объявят, новые люди войдут в силу. А с ними вместе их благодетель Пушкин, предатель Пушкин, почти вслух произнес боярин, и еще крепче сдвинулись его брови, и еще сумрачнее стало лицо его. Предатель, змея подколодная! И где это были глаза мои? Кто отнял у меня разум? Зачем я допустил его к государю? Ведь видно было, а я на одного себя понадеялся. Стыдно было испугаться этого червя негодного. А раздавить его вовремя не пришло в голову. И вот теперь он уж и не червь. С ним ладят все стрешневы. Поднялись враги старые. Совсем было извел всех врагов этих Борис Иванович, а вот в конце концов они все же его и подсидели. Что теперь делать? За что уцепиться? И ведь не на кого плакаться, не на кого вину свалить. Сам во всем виноват, сам себе вырыл яму. Погибель приготовил. Дело-то, видимо, все это, конечно, они заранее подстроили у него под носом. А он и не домикнулся. Царь весь день как в тумане, совсем заворожила его красота невесты. Дело сделано. «Да нет же, нет!» — уже совсем громко крикнул Морозов, вскакивая с лавки и снова опоражнивая стопку. «Невеста не жена еще, царевна не царица, ведь не сейчас же свадьба, времени-то остается довольно». А нужный и надежный человек найдется. И словно как в сказке, словно по щучьему веленью, нужный и надежный человек уже был тут. Этот человек не первый день под разными личинами бродил вокруг Кремля, сходился с дворцовой челядью, высматривал да выслушивал и доподлинно узнавал все, что ему знать хотелось. Тихий, робкий стук раздался у запертой двери. «Кто тут?» — крикнул Морозов. «Ведь я сказал не впускать никого! Чего там еще?» Стук повторился. Боярин, весь дрожа от гнева, отпер дверь и увидел своего старого ключника. «Чего тебе? Чего лезешь? Шутить, что ли, со мной задумал, собака?» Он уже готов был ударить верного и испытанного раба своего, и раб уже спокойно ждал удара. «Бей, боярин!» — проговорил ключник. «Только воля твоя, я тут ничего не мог поделать. Вот какой-то человек неведомый лезет, не дает покоя. Говорит, что ты сам приказал прийти ему, и его дожидаешься. Коли лжет он, мы его в минуту скрутим. Видно, он о двух головах». Морозов остановился. «Это еще что такое? Никому ничего я не приказывал. Какой еще человек? Веди его, что за притча?» Через минуту на пороге слабо освещенной комнаты показалась рослая, плотная фигура. Морозов взглянул, человек ему неведомый. Только все же что-то как будто знакомое есть в этом толстом красном лице. Какое-то далекое и неясное воспоминание промелькнуло перед боярином. «Кто ты? Что тебе от меня надо?» — спросил он. Неизвестный человек быстро затворил за собой двери и упал Морозову в ноги. «Не гневись, великий боярин, выслушай, кто я тебе, и знать нечего, не во мне дело, а коли вспомнишь давнешнее времечко, годы свои молодые, Настю из слободы Стрелецкой, так и меня вспомнишь». Боярин отступил, пристально вгляделся в человека, все еще стоящего перед ним на коленях. «Яшка, так это ты?» Проговорил он, и что-то дрогнуло в его голосе. Он действительно вспомнил свои молодые годы, вспомнил Настю из слободы Стрелецкой, Настю, красавицу и скромницу, сиротку, жившую у одного стрельца-пятидесятника. Вспомнил он, как за несколько рублевиков, да за шубу с плеча боярского выкрал ему эту Настасью холоп Яшка, и как он же потом ее испровадил неведомо куда. Когда молодому боярину прискучила красота ее неосушимые слезы. Опять мрачно насупились густые брови боярина, неприятно это было воспоминание.
«Чего же тебе нужно, холоп?» — сказал он. — Служил ты мне, я платил тебе за твою службу. Ну и все тут. А ты теперь после стольких-то лет лезешь ко мне, ложью слух моих одурачиваешь. Вон! Не то, гляди, шкурой поплатишься за свою дерзость неслыханную. Я до озорства не охотник.
Но холоп Яшка не смутился от грозных речей боярина. Он продолжал стоять неподвижно на коленях. «Новую службу могу сослужить тебе, боярин!» Твердым и решительным голосом проговорил он. «И немало это, видно, служба, коли я всякой неправдой дошел до тебя. Выслушай только!» Морозов на мгновение остановился. Холоп поднялся на ноги и, прямо глядя в глаза всесильному боярину, выговорил. Но не государь Алексей Михайлович выбрал себе в невесты девицу Ефимью Всеволодскую, а она из Касимова, и я из Касимова. Давно знаю отца ее, он враг мне лютый. И даже теперь вот, по его наговорам, великий государь приказал отыскать меня. Казни я жду себе, так вели же схватить меня, боярин, бить батагами нещадно и казнить лютую смертью. Но Морозов стоял неподвижно, он сразу все сообразил. Нужный человек, о котором он думал несколько минут назад, нашелся. Сама судьба посылает ему этого помощника, этого врага старика Всеволодского, этого холопа Яшку, смелость которого ему давно и хорошо известна. Яшка хитер, ловок,
не остановится ни перед каким преступлением. Яшку разыскивают по приказу государя, а он вот сам пришел к нему, ближнему государеву боярину. Именно такого-то человека ему теперь и надобно. Только ему и можно поручить великое и тайное дело. Яшка отвечает своей головою, для себя будет работать. И все эти мысли ясно прочел Яков Осина в черных глазах боярина. «Говори дальше, я слушаю», — шепнул Морозов, присаживаясь на лавку. «Ай, весь сказ мой таков будет», — почтительно тихим и совершенно уже самоуверенным голосом начал Осина. «Недобро великому государю сочетаться браком с сею черью Рафа Всеволодского, ибо один обман тут и погибель царская. Девица сия со с детства испорчена». «Как испорчена!» — вскрикнул Морозов. «Неужто это правда?» Осина усмехнулся и покачал головою. «Эх, боярин, вестимо испорчено! Да вишь ты, про порчу-то ту я один только знаю. И коли ты прикроешь меня от врагов моих, мы с тобою надумаем, как это дело устроить». Морозов подошел к двери, запер ее на ключ, сам налил и подал стопку с романея Якову Осине, а потом велел сесть ему на лавку. И началась у них оживленная беседа. И длилась та беседа до глухой полночи, а расстались они, хорошо сговорившись друг с другом. Просветлело мрачное лицо боярина, да и приказчик Осина, выбравшись из его дома, имел вид человека, держащего в руках верную и богатую добычу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.